Четвертое. Мартышка ты. Ну, прямо обезьяна.
Здесь останови.
Да шо ж вы, пан Ясный? Бачи, кого жалеть, а? Я ведь вас до самого вокзала видвезу.
Сказал, здесь сойду. Миша Клёст глянул по сторонам. Заприметил на краю площади магазин готового платья и соизволил пояснить. Дорогу кое-что купить надо.
«О, то дизости винша справа!»
Извозчик сдал назад в прямом и переносном смысле слова. С ловкостью, выдававшей большой опыт, он натянул вожжи, вынудив лошадь совершить воистину балетный пируэт, и в снежном вихре подогнал сани ко входу в магазин.
«Тика вы обереженька, а? Як потим через леваду, тьфу ты, через площадь пидите, стережитыся, башлы и скрылска!»
Подтверждая сказанное, на площади случился казус. Баба с двумя кошелками грохнулась на лед. Толстые ноги в валенках взлетели выше головы, закутанные в платок так, что она напоминала кочан капусты. Из кошелок посыпалась купленная на рынке снедь.
У Миши заныл ушибленный вчера копчик. «Благодарю за заботу, голубчик. Вот, держи».
«И дякую, пане».
Щедро расплатившись извозчиком, Клёст выбрался из саней и направился к магазину. Стал, делая вид, что изучает манекены в витрине. Ничего покупать он не собирался. После бессонной ночи в голове, как в мятом ведре, тяжко бултыхался раствор цемента. Колени подгибались. Взгляд мутился. Мир вокруг подергивался туманом, уплывая вниз по течению, и вдруг прояснялся, делался неправдоподобно резким, звонким. Болели глаза, ломило в висках. Мишу бросало то в жар, то в холод. «Заболеваю», — с вялым беспокойством подумал Клёст. На здоровье он не жаловался. Уже и забыл, когда болел в последний раз. И вот на тебе, одна ночь без сна и раскис, как мартовский сугроб под солнцем. Ночь он провел в трактире. Гуленкам до утра здесь привыкли. Никого не гнали. Лишь бы клиент ел, пил, да по счету платил. Приличное заведение сыскалось в гостином дворе. В получасе ходьбы от вокзала. Миша решил пройтись. А когда передумал, не нашел извозчика. Народу в трактире оказалось немного. В центре гуляла компания бородатых купцов, каждую минуту требуя то водки, то холодца с хреном, то бараний бок. Через два стола от них сосредоточенно напивался чиновник средней руки, дымил папиросой, уставясь в одну точку, потом наливал стопку из ополовиненного штопа, выцеживал мелкими глоточками, не меняясь в лице, и снова замирал аллегорией вселенской скорби. Из закуски у чиновника имелось блюдце соленых груздей, да и к тем он едва притронулся. Клёст занял столик в дальнем углу, пристроился квояж под ногами и спросил гусиный чукрут гарни, малый графин водки и холодных закусок на усмотрение. Принесли грузди, как чиновнику, селедку с луком, запотевший графинчик. Первая рюмка пошла ласточкой. Закусив груздем, Миша закурил и откинулся на спинку полукресла. С утра на вокзал. Взять билет куда угодно и прощай, губернский город Икс. Пересадка другая. И здравствуй, Оленька. Здравствуй, новая жизнь. Потом был чукрут гарни. Под звучным названием крылась миска квашеной капусты с кусочками тушеной гусятины, шпиком и сардельками. Были вареники, которые Клёст заказывать не собирался, но почему-то заказал. Был горячий чай. Топили в ресторации хорошо, но Миша никак не мог согреться. Особенно зябли уши, хоть водкой их растирай, право слово. Был второй графинчик. Затем ему предложили комнату с девочкой. Но Миша отказался. «Знаем мы ваших девочек. Проснешься утром, а саквояж тю-тю». От комнаты без девочки он тоже отказался.
а к утру решил, что зря. Все равно ведь заснул прямо за столом. Никто его не побеспокоил, и саквояж был на месте. Голова гудела. Не столько от водки, сколько от дурного сна. Что ему снилось, Миша не помнил, но свято верил дрянь. Его знобило. Клёст выпил горячего чаю, расплатился и выбрался на улицу. Пора было убираться из города к чертовой матери. Лихорадка лихорадкой. А суматоху у вокзала Миша углядел загодя, от магазина. Как и не было ночи. Все вчерашний вечер на веки веков. Аминь. Кучками толпились зеваки. Переминались ноги на ногу. Сплетничали, курили, мешая морозный пар изо ртов с табачным дымом. Сновали жандармы и полицейские чины. Одни торопились в здание, другие выбегали навстречу, перебрасывались скупыми репликами и спешили дальше. Кого-то допрашивали прямо на улице, возле обледенелых ступенек. Трое городовых в шинелях солдатского образца и мерлушковых шапках, черных с красными кантами, прохаживались туда-сюда с показной ленцой, демонстрируя служебную бдительность. Из боковых дверей вышел какой-то совсем уж важный чин, оправил расстегнутую, подбитую мехом генеральскую шинель, накинутую на плечи поверх мундира. Жестом подозвал к себе жандарма. «Нельзя», — понял Миша. «Даже если эта свора не по мою душу, на глаза им лучше не попадаться. Ну, как остановят, начнут допытываться, спросят документы, предложат открыть саквояж. Береженого Бог бережет. Если пошел гнилой расклад, грех небо гневить, фарт силой ломать». Опыт подсказывал, в таких случаях куда вернее затаиться, лечь на дно, переждать, пока все уляжется, и тогда судьба оглянется, подмигнет лукаво. «Лови момент, Клёст, лети вольной птицей, пока не передумала!»
«Брэкэкэкс», — решил Миша, закуривая.
«Брэкэкэкс», — согласилось отражение в витрине. «Мартышка ты! Ну, прямо обезьяна!»
Свободной рукой Клёст потер лоб.
«Брэкэкэкс? Какой к чертям собачьим брэкэкэкс?
Гостиница! Конечно же, гостиница!»
«Жар», — понял он. «У меня жар. Надо заехать в аптеку. Купить ивовой коры. Выпью отвара. Полегчает».